Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 25 и 26. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает и иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 25 и 26. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жену, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 27. Воину Христову надлежит всевозможно избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре побеждать врагов своих. Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир, делать все от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его, так не меньше того обязательно лежит на нем не допускать, чтоб какие-либо случайности текущей жизни возмущали этот мир. Разумею, болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи и скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках, словом, все, чем обычно волнуется и тревожится сердце. Потому обязательно не допускать тревог и волнений в таких случаях, что, поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действия. А то и другое дает врагу доступ взволновать его еще более и направить на какой-либо шаг, труднопоправимый или совсем непоправимый. Я не то хочу сказать, не допускай скорби, потому что это не в нашей власти, а то не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его. Держи ее вне, за пределами сердца, и спеши так ее умягчить и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. Это при помощи Божией в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиозные чувства и расположение. Из прискорбностей каждая имеет свои особенности, и против каждой есть свои приемы. Но я говорю вообще о них, разумея общее их свойство растревожить и возмутить душу, и общее против этого имея в мысли предложить тебе средства. Средства — это есть вера в благое промышление, устрояющее течение нашей жизни со всеми ее случайностями, в личное каждому из нас благо и благодушная покорность воли Божией, выражающаяся в нашем положении, по которой в глубине души взывалось бы «Буди воля Божия, яко же Господи веизволися, тако и бысть во благо нам». Это благо в разных лицах разно сознается и чувствуется. Иной сознает, это благость Божия на покаяние меня ведет. Другой чувствует, грех ради моих послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них, несу и епитимию Божию. Третьему приходит на мысль, испытывает меня Господь, искренне ли я служу Ему. Со стороны смотрящие на подвергшегося скорбям могут и четвертый подумать: «Это ему, да явятся дела Божии на нем». Но такое решение может иметь место не иначе, как по окончании прискорбностей и именно при явной помощи Божией. В душе же скорбящего уместно только три первые чувства. И они все такого свойства и силы, что какое бы из них ни взошло на сердце, всякое сильно утишить поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие. И вот тебе общее средство к умиротворению сердца, когда прискорбности покушаются возмутить его. Восставив в возможной силе веру в благое провидение о тебе Божие и оживив в душе богопреданную покорность воли Божией, наводи на сердце сказанные выше помышления и понуди его почувствовать, что настоящей случайностью скорбной или испытывает тебя Господь, или очистительную епитимию на тебя налагает, или подвигает на покаяние, или вообще, или частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. Как только сердце восчувствует что-либо из этого, скорбь тотчас утихнет и даст ему возможность вслед за этим восприять в себя и другие два чувства. Все же вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благодушие, что ты не возможешь не взывать «Буди имя Господне благословенно вовеки». Что масло на волны моря, то эти чувства на скорбное сердце. Улегаются волны, и бывает тишина великая. Так, умиротворяй сердце, когда оно встревожилось в какой бы то ни было степени. Но если ты долгим над собой трудом и духовными подвигами так внедришь в сердце сказанные чувства, что они будут преисполнять его неотходно, то никакая скорбь не потревожит тебя, потому что такое настроение будет для тебя действеннейшим предохранительным средством против того. Не то, чтоб чувства скорбные уши не подступали, они будут подступать, но тотчас же и отступать, как волны морские от крепкого утеса. Глава 28. Что делать, когда бываем уранены на брани? Когда бываешь уранен, впадший в какое-либо прегрешение, по немощи своей или по худонравию своему, разумеются, грехи простительные, недолжное слово сорвалось, рассердиться пришлось, мысль худая промелькнула, желание недолжное поднималось и подобное, не малодушествуй и не метись попусту, без толку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори, как я такой потерпел это и допустил. Это вопль гордостного самомнения. Смирись, напротив, и, воззрев ко Господу, скажи и восчувствуй. Чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного? И тут же возблагодари Его, что на этом только остановилось дело, исповедуя: «Если б не Твоя безмерная благость, Господи, не остановился бы я на этом, а все, конечно, впал бы еще в худшее что». Однако ж, сознаваясь так и таким себя чувствуя, поопасись допустить беспечную и поблажливую мысль, что поскольку ты таков, то будто право некое имеешь делать что-либо неподобающее. Нет, несмотря на то, что ты немощен и худонравен, все неподобающее, делаемое тобой, вменяется тебе в вину. Ибо все, происходящее от тебя, произволением одаренного, произволению твоему принадлежит. И как доброе бывает тебе в одобрение, так худое в охуждение. Потому, сознав себя худым вообще, сознай вместе и виновным в том худе, в который впал в настоящий час. Осуди себя и укори, и притом себя одного, не озирайся по сторонам, ища, на кого бы свалить вину свою. Ни люди окружающие, ни стечение обстоятельств не виноваты в грехе твоем. Виновно одно злое произволение твое, себя и укоряй. Однако ж не будь похож и на тех, которые говорят: «Да, я это сделал, и что ж такого?» Нет, после сознания и самоукорения, поставив себя пред лицом неумытной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства, сокрушение и болезнование о грехе не столько по причине унижения себя грехом, сколько по причине оскорблением Бога, столько милости тебе лично явившего, в призвании тебя к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допущении к благодати таинств, в хранении тебя на добром пути и руководству по нему. Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но как бы ни было сильно сокрушение, и тени не допускай нечаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтобы и ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. С этим упованием поди ниц душой и телом, и вопи: «Помилуй мя, Боже, повелицей милости Твоей», и не переставай вопить, пока не восчувствуешь себя виновным милуемым, так, чтобы вина и милование слилось в одно чувство. Эта благодать нисходит, наконец, на всякого кающегося. Но ему сопутствовать должна решимость, обещанием скрепленная, не поблажать себе потом, а строго блюсти и охранять себя от всяких падений, не только больших, но и малых, с прибавлением усердной молитвы о благодатной к тому помощи. После столь близкого опыта неблагонадежности своих сил и усилий, сами собой пойдут из сердца воздыхания, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Дух Твой благий, да наставит меня на землю праву. Все это — самоосуждение, сокрушение, уповательную молитву о помиловании, воодушевительное решение — блюстись впредь, и молитву о благодатной к тому помощи должно тебе проходить внутри всякий раз, как погрешишь оком, слухом, языком, мыслью, чувством. И на мгновение одно не оставляй в сердце грех неисповеданным Господу и неочищенным пред Ним сердечным покаянием. Опять падешь и опять то же сделай. И хотя бы тебе многократно пришлось погрешить, столько же раз и очищай себя пред Господом. Вечером же, если есть возможность, перескажи все духовному отцу своему, а когда нельзя, в тот же вечер, перескажи при случае. Такое исповедание или откровение всего духовному отцу есть самое благотворное действие в деле нашей духовной брани. Ничто так не поражает врага душегубца и не разоряет козни его, как такой образ действия. Почему он всячески усиливается препятствовать ему и внутренне, и внешно? Внутренне — мыслями и чувствами, а внешно — напущением разных встреч и случайностей. Какие именно это препоны, сам увидишь, когда возьмешься за дело. Об одном только помяну. Враг усиленно старается внушить, не тотчас, как замечено прегрешение, приступать к делу внутреннего себя от него очищения, а подождать немножко, не день и не час, а немножко. Но только согласись на это, он подставит другой грех. После греха языком — грех оком и еще каким чувством. А этого греха очищение поневоле уже отложишь, потому что надо прежде очистить предыдущий. И пойдет таким образом отлагание на целый день, и грех за грехом наполнит душу. Вечером, до которого обычно откладывается дело покаянного себя очищения, ничего не видно в душе определенного, там шум и смятение, и мрак от множества допущенных падений. Душа похожа на глаза, пылью набитые, или на воду, помутившуюся от множества нападшего туда мусора. Как ничего не видно, то дело покаяния совсем оставляется, но вместе с тем и душа оставляется мутной и сметенной. От этого молитва вечерняя бывает неисправна, а далее и сны нехорошие. Так никогда ни на одно мгновение не отлагай внутреннего очищения, как только сознаешь за собой, что неисправное. Второе, что внушает при этом враг, есть не говорить духовному отцу о случившемся. Не слушай и наперекор ему открывай все. Ибо сколь много благ от этого открывания, столь же или даже больше зла от скрывания того, что бывает в нас и с нами.
Thank you.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об авиаполосе. Однажды, это было в правлении Юлиана, услышав, что брат, взятый в воинскую службу, сидит связанный в темнице, Аполос пришел к нему с братью посоветовать и внушить ему, чтобы он мужественно переносил труды и презирал угрожающую опасность. Говорил, что теперь ему время подвигов и что семи искушениями испытывается душа его. Когда же этими словами он укреплял душу брата, тысяченачальник, уведомленный кем-то о братьях, в порыве злобы прибежал туда, наложив замки на двери темницы, запер там Аполлоса и бывших с ним монахов, как способных к воинской службе, и, приставив к ним довольно стражей, ушел домой, о просьбе их и слушать не хотел. В самую полночь явился стражем светоносный ангел и озарил светом всех бывших в темнице, так что стражи сделались безгласны от ужаса. Пришедшие в себя, они отворили двери и просили, чтобы все братья вышли, лучше говорили умереть за них, нежели оскорбить свободу, свыше дарованную заключенным безвинно. Потом вот и тысяченачальник с другими начальниками, пришедший утром к темнице, усердно просил этих мужей, чтобы они вышли даже из города, потому что, говорил он, от землетрясения упал дом его и задавил лучших из слуг его. Услышав об этом, они, воспевая благодарственные песни Богу, возвратились в пустыню и пребывали потом все вместе, имея по апостольскому слову одно сердце и одну душу. Аполлос учил их, чтобы они ежедневно украшались добродетелями, и коварные действия дьявола на помысле отражали тотчас при самом их начале. Когда у змея, говорил он, сокрушена голова, то и все тело его мертво. И Господь заповедует нам сокрушать главу змея. Это обязывает нас к тому, чтобы мы не только исторгали из ума своего постыдные мечтания, но и вначале не допускали в душу свою худых и нечистых помыслов. Он учил также, чтобы братья старались превзойти друг друга в добродетелях, дабы никто не казался ниже другого по совершенству. «Свидетельством успеха вашего в добродетелях, — говорил он, — да будет приобретение бесстрастия и воздержание от пищи, потому что это есть начало даров Божиих. А когда кто получит от Бога силу творить чудеса, не гордись, как бы уже имеющий всего довольно, не надмевайся мыслью, будто ты выше других, и не показывай всем, что получил такую благодать. В противном случае ты обольщаешь себя и, уловленный помыслами, лишаешься благодати». Такое высокое учение было в его беседах. Впоследствии и мы часто от него слышали тоже. Но в делах он совершал еще более, ибо все просимое тотчас было ему даруемо Богом. Он имел и некоторые откровения, например, видел своего старшего брата, который с ним долгое время жил в пустыне, по жизни был совершеннее, нежели он сам, и в пустыне же скончался. Во сне представилось ему, будто брат его пребывает в лике апостолов, оставил ему в наследство свои добродетели и молится за него Богу, прося скорее представить его от земли и с ним упокоить на небесах. Но Спаситель сказал ему, что Аполлосу надобно еще несколько прибыть на земле для достижения совершенства, пока много будет ревнителей его жизни, ибо ему будет вверено великое множество монахов и некое воинство благочестивое, дабы он получил от Всеблагаго славу, достойную своих трудов. Что видел он, то и случилось. По слуху о нем стеклись к нему отовсюду многие монахи, и по его учению и беседам весьма многие совершенно отрекались мира. Таким образом, у него в горе составилось общество до 500 братьев, имевших общежитие
и одну трапезу. Казалось, это был стройный полк ангелов, облеченных во все доспехи, и исполнились на них слова Писания: «Возвеселися, пустыня жаждущая! Расторгни и возопи неболевшая, яко много чада пустые паче, нежели имущая мужа». Хотя сие пророческое слово исполнилось и на церкви из язычников, однако ж оно сбылось и на египетской пустыне, которая представила Богу больше чад, нежели страны заселенные, где в городах такое множество спасающихся монахов, сколько их предстоит Богу в пустыне египетской. Сколько здесь, в городах народа, столько там, в пустынях монахов. И мне кажется, что и над ними исполняется апостольское слово: «И где же умножися грех, там преизбыточествова благодать». Приумножилось некогда в Египте, больше, нежели в других странах, многоразличное и нечестивое идолослужение. Почитали собак, обезьян и некоторых других животных. Обожали и чеснок, и лук, и многие ничтожные растения. Об этом сам святой Аполлос рассказывал мне и объяснял причину прежнего многобожия. «Жившие прежде у нас язычники, — говорил он, — обоготворяли вола за то, что при помощи его, обрабатывая землю, доставали хлеб, а воды Нила — за то, что они напояли все поля. Да и самую землю свою обожали они за то, что она была плодоноснее всех других стран. Наконец и прочее. Собак, обезьян и других негодных животных и растений чтили они за то, будто занятие ими было для людей причиной спасения во время фараона, когда он, гонясь за Израилем, был потоплен. Всякий, чем был занят и не пошел с фараоном, то и обоготворил, говоря: «Это сегодня стало для меня Богом, потому что из-за этого я не погиб с фараоном».
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Мы грешим помышлением, словом и делом. Чтобы сделаться чистыми образами Пресвятой Троицы, мы должны стараться о святости своих помышлений, слов и дел. Мысль соответствует в Боге Отцу, слова – Сыну, дела – Духу Святому Всесовершающему. Грехи помышления в христианине – немаловажное дело, потому что все угождение наше Богу заключается, по свидетельству святого Макария Египетского, в помышлениях. Ибо помышления – суть начала, от них происходят слова и деятельность. Слова, потому что они или дают благодать слышащим, или бывают словами гнилыми и служат соблазном для других, растлевают мысли и сердца других. Дела тем более, потому что примеры сильнее всего действуют на людей, увлекая к подражанию им.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.